В эфире «Комсомольская правда», программа «Тема дня». Меня зовут Марина Мерлачева, и вместе со мной сегодня журналист Юлия Лебедева. И у нас сегодня в гостях заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александр Кокорин. И мы сегодня будем говорить о региональном операторе по вывозу мусора. В общем-то, когда появится в Удмуртии, какую сумму жителям придется платить за вывоз мусора. Обо всем об этом мы сегодня говорим. И я напомню номер телефона 94-50-94. Если у вас будут вопросы, вы их можете задавать. И также есть номер Viber 8-912-007-0806. Дорогие друзья, мы сегодня разыгрываем два билета на концерт «Советский саундтрек», который пройдет 21 декабря в Большом зале детской школы искусств номер 2. Это любимые песни из советских кинофильмов в современном звучании исполнения эстрадной студии «Высшей радуги». И сегодня предлагаем вам выиграть эти два билета и задаем сегодня вам такой экологический, можно сказать, вопрос. Как называется фильм, который снял Александр Мельник про геологов? Он вышел в 2014 году. И у нас есть даже варианты ответов для вас. Первый называется «Территория», второй «Экипаж» и третий «Остров». Ждем ваши ответы на наш вайбер 8-912-007-0806. И, в общем-то, третий, кто правильно ответит, получит от нас сегодня два билета. Ну, а мы приступим к нашему разговору. Добрый день, уважаемые гости. Так достаточно долго пришлось вводить всех в курс дела. Но у нас сегодня такая тема, достаточно сложная. Для начала нам нужно определиться, что такое вообще региональный оператор. Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, всем нам и нашим слушателям.
Добрый день. Я немножко отступлю в сторону. Вообще вопросы мусора, отходов, я думаю, что тут я нового ничего не открою. Вопрос очень насущный, актуальный, злободневный. Проблемы мы постепенно, но методично в мусоре утопаем.
Да, это правда.
Другого слова тут подобрать не удается. Есть рычаги, есть надзорные органы, есть рычаги помощи, там какие-то субсидирования вопросов перевозки. И все административные методы, которые мы задействовали до сего времени, они как бы срабатывают, конечно, не сказать, что весь мусор, все равно 90 с лишним процентов мусора везется на места им для этого отведенные, но значительные объемы все-таки высыпаются на несанкционированные свалки, по лесам, по полям мы все это видим.
Настоящая проблема, просто да, уже задыхаемся.
Поэтому какие-то административные методы уже здесь просто не работают, они не работают не только в Удмуртской республике, в целом в стране, но скажу, что это вообще проблема мира, не только Российской Федерации. Поэтому 29 декабря 2014 года было принято кардинальные изменения в законодательстве об отходах. Был принят 458 закон, который внес изменения в закон об отходах производства и потребления Удмуртской Республики. Там есть значительные, но одним из таких вот ярких, видимых изменений стало, что ответственность организации деятельности по с отходами с уровня муниципалитетов, местных органов власти, переходит на уровень власти субъектов, то есть это другой уровень власти, и создается так называемый институт региональных операторов. То есть сейчас любой участник рынка, ну, если у меня есть там тележка, машина, я могу взять, заключить договор и вывезти отходы, куда мне вздумается, то данное законодательство очень четко все эти вещи, изменения в законодательстве регламентирует. Во-первых, опять вернулась система лицензирования, то есть мало иметь там транспорт, приспособленный, не приспособленный, надо пролицензироваться, чтобы доказать, что мой транспорт приспособлен, то есть я могу заниматься системой сбора, вывоза отходов. Дальше, то, что я уже сказал, передача полномочий на уровень субъекта. Дальше была в этом законодательстве экономическая база подведена. Она немножко притормозилась, я на этом остановлюсь. То есть введен так называемый экологический сбор. Это сбор за упаковку, за все прочее. То есть то, что должно стать экономической основой создания инфраструктуры в области отходов. Что значит инфраструктура? Это система размещения мусоросортировочных, мусороперерабатывающих комплексов. Это же все нужно вкладывать деньги, средства. Да. Поэтому вот этим законодательством такая экономическая база была подведена.
А можно еще уточнить, вот, а сейчас как это все организовано у нас?
А сейчас это никак не организовано.
То есть, вы смотрите, мы, например, у нас вывозит мусор управляющая компания, да? Это куда все уходит? Нет,
сейчас вся система вывоза мусора полностью базируется на полигонах. То есть полигоны – это места складирования отходов, которые пролицензированы, имеют проектную документацию, прошли все экспертизы. Ну, как должно быть, я имею в виду, как должно быть. У нас в республике таких объектов 4 на сегодняшний день. И еще у нас 3 крупных объекта, которые имеют лицензии, они в этом государственном реестре не состоят, поэтому мы обязаны строить новые объекты. Ну, а в целом, вот в сельских районах особенно, у нас по-прежнему существуют исторические свалки, да, около районных центров, куда вывозятся отходы. Но они, я вас уверяю, доживают последние дни, потому что и надзорные органы, и органы прокуратуры эти объекты закрывают, то есть вводятся штрафные санкции за их эксплуатацию. То есть мы все равно приходим к той системе, когда отходы должны вывозиться только на законные объекты. Угу. То есть и дальше самое, наверное, основное вот изменение – это вводится региональный оператор. То есть вводится ответственный за систему сбора, вывоза отходов. То есть уже не любой, кто желающий, а тот, кто выиграл конкурс, проведенный государственным органом, выиграет конкурс, становится региональным оператором, то есть одним ответственным лицом на всю республику. И выбирается он на срок не менее 10 лет. То есть все, 10 лет юридическое лицо получает все права и обязанности, ну, права в части, имеется в виду сбора платежей, денег, экономической ответственности, и получает всю ответственность административную, уголовную.
Ну, то есть он получается монополист такой?
Он получается монополист. Это немножко противоречит антимонопольному законодательству, но это так прописано в законе об отходах.
А кто будет контролировать его деятельность, проверять?
Ну, надзорные органы никуда не исчезают, в частности, экологический надзор, прокурорский надзор, они как были, так и остаются, но самым основным, конечно, здесь будет элемент заключения соглашения с региональным оператором, и в случае невыполнения условий соглашения, заключивший орган с региональным оператором на сегодняшний день, я так понимаю, что этим органом определено Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, оно будет, если региональный оператор не выполняет свои обязательства в части сбора мусора, то с ним соглашение разрывается. Объявляется новый конкурс, выбирается новый региональный оператор. Это будет самый такой большой стимул и рычаг воздействия на регионального оператора.
А есть уже претенденты? И вообще, когда вы планируете проводить этот конкурс по выбору?
Вот изменения в данном законодательстве от конца 2014 года. Действие регионального оператора должно было начаться с 1 января 2016 года. То есть к 2016 году, к 1 января, мы должны были полностью, система должна была заработать. Абсолютно тут как бы нашей вины нет, но федеральное законодательство очень медленно, все подзаконные акты принимались, поэтому ввод действия данной системы был передвинут на 1 января 2017 года. То есть уже буквально через две недели. Ну и в 2016 году очень медленно законодательная база возникала. Буквально последние документы были приняты только в сентябре-октябре. В сентябре было принято порядок конкурсного отбора регионального оператора, потому что мы не можем, так законом определено, что порядок устанавливает правительство Российской Федерации. Вот в сентябре наконец был принят порядок конкурсного отбора регионального оператора, и мы уже готовы были провести конкурс, но нет некоторых условий. В частности, одним из основных критериев отбора регионального оператора является стоимость услуг. Стоимость услуги складывается из тарифов. Тарифы складываются из норм накопления, которые тоже... И федерация, я так понимаю, что до сих пор законодательно это не утверждено, но уже и в Минстрое России, и в Минприроде России будет срок переноситься на 1 января 2018 года. То есть все уже к этому готовы. Страна оказалась не готова, не Удмуртская республика, а страна в целом оказалась не готова к действию данной системы с 1 января 2017 года. Поэтому конкурс на региональный оператор мы тоже не объявили.
То есть еще пока вы все готовитесь, да, законодатель?
Мы готовы. Нам надо основной критерий конкурсного отбора – это стоимость услуги. Она сложится из тарифов. То есть когда все эти условия возникнут, тогда мы объявим конкурс на регионального оператора.
И тогда будет понятно, каждый будет платить, да, за то, что будут возить мусор. Вот мы как обычные граждане.
Я скажу так честно. Эта вся система, она как бы... Это система организации с региональным оператором, без регионального оператора. Для простых граждан это не будет незаметно ни с точки зрения стоимости, ни с точки зрения организации, я вас уверяю. Как приезжал машина к Мульге, забирал мусоровоз, как приезжал, забирал, увозил его, так это и будет происходить.
Хорошо, у нас просто есть телефонный звонок, давайте послушаем, прежде чем уйти на перерыв. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей.
Да, Алексей, у вас вопрос, да?
Да, я вот так слышал, монопольное, это вот как вы занимаетесь там всем этим. А нельзя ли вот как частника подключить? Сейчас маленькие машинки, они с удовольствием будут ездить и убирать этот мусор. И мусор же это не развлекательный, не какое-то. Частников подключите, пусть они занимаются этим делом.
Хорошо, мы ответим на ваш вопрос и прокомментируем после перерыва. Мы сейчас на две минутки прервемся, вернемся и продолжим наш разговор. Мы сегодня говорим о региональном операторе по вывозу мусора, который должен появиться, и по этому поводу мы пригласили в гости заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александра Николаевича Кокорина. И напомню, номер нашего телефона 94-50-94. Если у вас есть вопросы по этому поводу, вам что-то непонятно о том, что будет вводиться эта новая система, вы можете задавать вопросы в прямом эфире. И еще мы сегодня проводим конкурс, дорогие друзья. Разыгрываем два билета на концерт «Советский саундтрек». Любимые песни из советских кинофильмов в современном звучании и исполнении эстрадной студии «Выше радуги». 21 декабря пройдет этот концерт. В среду 18:30 вы сможете сходить и посмотреть, послушать, но вам нужно ответить на один очень достаточно простой вопрос. Как называется фильм про геологов, который снял Александр Мельник? И предоставляем вам даже варианты ответов. Первый – это «Территория». Второй – «Экипаж» и третий – «Остров». Ждем ваши ответы на Viber 8-912-007-0806. И телефон в студии 94-50-94. Прежде чем мы ушли на перерыв, нам дозвонился Алексей, который как раз спрашивал по поводу небольших машин, которые могли бы, частных машин, которые могли бы, в общем-то, этим заниматься. И вот хотели бы, чтобы вы прокомментировали этот вопрос.
Вопрос понятный, интересный, но те изменения в законодательстве, о которых я говорил, они ввели систему лицензирования на систему сбора и транспортировки отходов. То есть тем самым исключив частника, вот мелкие машины, если у них нет лицензии. Оформить лицензию достаточно сложно, потому что для этого надо иметь подготовленную специальную технику. Я полностью с этими изменениями, исходя из моего достаточно большого опыта работы с отходами, согласен, потому что частники, при всем к ним уважении, это не готовая, не подготовленная техника, это открытые кузова, из которых все летит. Вы, наверное, видали, когда едет машина, а из нее летит мусор. И у нас, скажем, полигон в сторону Нылги, туда вот по этой трассе, по Нылгинскому тракту, в свое время был просто засыпан мусором. Мы даже на Можгинском посту организовывали вместе с ГАИ, с ГИБДД посты, останавливали машины, у которых не закрыт сверху емкости кузова. Поэтому огромное количество мусора просто вылетает. Нет организации, учитывая, что частникам на полигон, когда вы привезете отходы, за них надо платить. Полигону. Поэтому многие мелкие перевозчики не довозят до полигона, складируют на несанкционированные свалки, просто во враги высыпают. Это я не хочу обвинить звонившего, но практика очень-очень сложившаяся. Поэтому отмена вот этих всех частников, которые есть машинка, трактор с тележкой и повезли, она с точки зрения организации очень правильная.
А скажите, а вообще региональный оператор, вот он только будет собирать мусор, вывозить или еще как-то перерабатывать?
У регионального оператора вообще, как бы сказать, все права. Он может не делать ничего. Он может просто заключить договоры со всеми действующими на сегодняшний день предприятиями, перевозчиками отходов, предприятиями, которые размещают отходы, перерабатывают отходы. Он может полностью всю систему замкнуть на себя. То есть это его полное право. Но, скажем, обязать его перерабатывать отходы просто так нельзя. Это можно прописать либо в соглашении. И более того, это будет прописано в соглашении, но не потому, что мы этого просто так желаем или хотим. Одним из изменений в законодательстве, тоже я о нем еще не говорил, с 1 января 2017 года будет перечень отходов, которые запрещено складировать на полигонах, которые мы обязаны вернуть во вторичную переработку. Я говорю там о бумаге, о стекле, о металле, ну, то есть те виды отходов, которые могут и вернуться вторично. Поэтому без сортировки, без переработки эксплуатировать объект размещения полигона будет не просто невыгодно, но и нормативно невозможно.
А как вообще можно, ну, то есть какие меры будут приняты, чтобы действительно разделять этот мусор? Я так понимаю, о разделении, да, мусора,
да,
идет разговор.
Да, о сортировке, конечно, идет о сортировке. Да. Ну, строятся сортировочные комплексы. Достаточно есть дешевые варианты, есть сложные, дорогие варианты, которые уже, то есть, в последние годы возникают в Российской Федерации. У наших соседей в Нижегородской области, в Чебоксарах, в Саратове, мы посмотрели, в Татарстане, мы посмотрели, нормальные объекты работают, отсортировывают то, что можно вернуть. Скажем, это небольшой процент, скажу честно, там не идет речь о 50, там о 30%, это первые проценты, 5, 10, максимум 15. То есть часть отходов, которые возможны для использования, возвращаются в обратный оборот. Сейчас очень много идет разговоров, предложений о вообще о строительстве перерабатывающих комплексов, о выработке электроэнергии на основе отходов, то есть когда весь мусор уже идет в переработку в качестве топлива. Ну, тоже вопрос не такой простой, как на первый взгляд кажется, но технологии возникают, развиваются.
Ну, а вообще появится, например, в ближайшем будущем, ну, у нас, например, как сказать, вот...
Ну, мусороперерабатывающие заводы вот эти их планируют же строить, получается.
Нет, правительство Удмуртской Республики просто заточено под это, то есть это наша задача, наша цель. Скажем, у нас есть такой документ, который тоже возник в этом году, он называется «Территориальная схема обращения с отходами», где все образующиеся отходы на территории республики прописаны, все их места образования, движения и размещения. И строительство перерабатывающих комплексов двух. Один будет крупный, который будет обслуживать центр и юг республики, и второй небольшой, поменьше, который будет обслуживать север республики. Они просто прописаны. Буквально в пятницу, вот 3 дня назад у нас было совещание в городе Глазове, где вопрос как бы выделения земельного участка, вопрос развития, ну, в конечном итоге строительство перерабатывающих комплексов, он уже на повестке дня стоит.
А строить их будут инвесторы частные?
Только инвесторы. Бюджетных средств на это не было и не будет. И это правильно, потому что вообще сфера обращения с отходами, она завязана на тарифы, которые мы платим как население, она завязана на продажу того же вторичного сырья, ну, еще какие-то другие моменты. Поэтому это сфера, которая должна себя окупать. Здесь бюджет не должен за нее платить. Это правильно. Ну, я еще немножко вернусь к началу разговора, что экологический сбор рано или поздно задействует, будет задействован. То есть то, что мы будем платить за упаковку, за все, это тоже будет идти в создание инфраструктуры в области обращения с отходами. Поэтому нет, бюджета здесь не будет.
А вы их успеете построить до того, как у вас заработает вот эта система с региональным оператором?
Нет, до того, как заработает система с региональным оператором, мы, конечно, не успеем, но такой задачи и не стоит. Угу. На сегодняшний день у нас есть законные, нормальные, отвечающие требованиям объекты размещения отходов. То есть объекты, вот последние объекты введены, мы последние объекты ввели, это в Можге, в Якбуде. Угу. То есть сейчас уже проектируются 3 объекта в Глазове, в Сарапуле и в Воткинске. Поэтому мы будем уверены, что данные объекты будут отвечать всем требованиям. Они не будут оказывать, это я вам уверенно говорю, они не будут оказывать воздействие на окружающую среду. Поэтому какой-то переходный период до строительства этих комплексов перерабатывающих, мы будем опираться на них.
Александр Николаевич, а все-таки вопрос у меня. А сейчас как вообще перерабатывается мусор? Что с ним делается?
Нет, коммунальный мусор сейчас не перерабатывается практически.
То есть просто он на полигоны свозится и остается он там, да?
Значительные там, ну, какие-то проценты все-таки отсортируются на различных стадиях. Вы, наверное, все видели, стоят желтые такие контейнеры.
Ну, они недавно появились.
Да, они недавно появились. Есть пункты приема вторичного сырья. Даже просто при полигонах есть какая-то небольшая сортировка. Сортировочные комплексы 2. В Ижевске уже несколько лет пытаются ввести, они как-то себя не очень оправдывают. В Глазове был построен сортировочный комплекс. Какое-то время работал, сейчас не уверен, работает, нет. То есть сортировкой отходов так или иначе перевозчики отходов занимаются. То есть все, что интересно с точки зрения экономики, бизнеса, отсортировывается, это не сегодня и не вчера началось. Это достаточно, особенно когда была очень высокая цена на PET-бутылку, вот на пластик. Вообще, вот вы же видели, кругом были эти пункты приема вторичного сырья. Система работает. Другое дело, что это очень маленький процент пока.
Я вот как раз и хотела спросить, вообще появится ли у нас у каждого дома, например, отдельные бачки для разного вида мусора? И чтобы это прям, ну как сказать, следили за этим.
А мы готовы?
Вот я
Нет, я сейчас хочу вас...
Именно как мы жители,
да? Мы жители готовы к этому?
Ну, для этого наверняка нужна какая-то очень такая просветительская работа, чтобы люди задумывались, ну и условия тоже. Если есть бачки, вот смотрите, появились, например, желтые, скажем так, как называется?
Да-да-да.
Да. Ну и все стали, в общем-то, достаточно активно...
Ну вот, а сейчас возьмите общий объем отходов, которые вот в мульде складируются, и сколько отсортировано в эти желтые. Ну, это первый процент ведь. Согласитесь.
Хорошо. А вообще, чем вот опасно то, что, например, ну, на полигонах остается мусор? Там как-то есть для экологической обстановки ну, опасность?
Ну, сразу скажу, все отходы разделены на 5 классов опасности. То есть считаются опасными 1-4 класса, ну, 4-й условно. 5-й класс считается неопасным, так тоже условно. 1-3 класс к складированию на полигоне запрещен. Мы говорим о ртутных лампах, об аккумуляторах, резине, о многом другом. Поэтому говорить об опасности воздействия на полигоны, вопрос не такой простой. Если мы говорим о распространенных вещах, стекло, дерево, строительные материалы, они вряд ли оказывают какое-то влияние на окружающую среду. Когда мы говорим о пластике, о пластмассе, это значительный объем тоже. Тут, конечно, вопрос сложный. Кто знает хорошо химию, хлор, содержащий пластик, разлагаясь, конечно, оказывает воздействие на окружающую среду. Поэтому, когда мы говорим о сортировке, о переработке, конечно, первая задача – изъять пластик, ну, изъять то, что выгодно и интересно, это металл, это стекло. Но вот пластик, наверное, в первую очередь. Потому что со временем, если, я говорю, если не попадают опасные отходы на полигон первого, второго, третьего класса опасности, которые тоже
могут... А часто попадают?
Часто нет, но вопросы иногда бывают, возникают.
Хорошо, мы продолжим эту тему интересную. Кстати, хотели вас спросить, готовы ли вы платить, дорогие наши слушатели, дополнительно или за вывоз мусора, если, например, вы живете в частном секторе. Этот вопрос мы тоже сейчас уточним. Да? И напомню, что вы можете выиграть у нас сегодня билеты, но об условиях я скажу чуть позже, после небольшой паузы. Мы снова в эфире, дорогие друзья. Я напомню, номер телефона 94-50-94. Вы можете дозвониться в прямой эфир. И еще также мы сегодня разыгрываем билеты на 21 декабря на концерт. Называется он «Советский саундтрек». Вы сможете послушать любимые песни советских кинофильмов в современном звучании и исполнении эстрадной студии «Выше радуги». Но получить эти билеты вы сможете, если правильно ответите на вопрос, как называется фильм про геологов, который снял Александр Мельников. Вышел он в 2014 году. И есть варианты ответов. Первый – «Территория», второй – «Экипаж» и третий – «Остров». Ждем ваши ответы к нам на Viber 912-007-0806. И кто третьим правильно ответит, пойдет 21 декабря слушать замечательную музыку. Мы разговариваем сегодня про мусор, про вывоз мусора. И в нашей студии заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александр Кокорин и журналист Юлия Лебедева. И вот по поводу частного сектора. Сейчас, кстати, платят жители частного сектора за вывоз мусора. Есть ли такая проблема?
Одна из... Оплата жителями частного сектора – это одна из основных проблем системы организации с отходами. Потому что мусор вывозить надо, а финансовой основы нет. То есть, если мы, жители многоэтажек, традиционно платим, и мусор с этих зданий, домов вывозится, тут проблем нет. То есть, с частным сектором, я говорю и про городские, частный сектор, и особенно про сельские районы, это целая проблема.
То есть, они не платят, получается?
Они не платят, да. Если частный сектор, как-то еще администрации работают, половина на половину, кто-то платит, кто-то нет – то в сельских населенных пунктах у нас практически оплаты нет даже традиции платить за мусор.
А кто их тогда обслуживает? За счет чего это происходит?
Частично где-то за счет бюджета администрации районов. То есть частично, если мы говорим про частный сектор за нас с вами, то есть мы платим за свой,
мы платим,
за свой мусор. Ну и предприятие же должно работать, и частично платим за них, конечно. Но больше все-таки бюджет администрации. Поэтому, опять же, говоря об всех изменениях в законодательстве, я не коснулся еще одного. Есть изменения в жилищном кодексе, которые обязывают, обязывают всех частных домовладельцев заключать договоры с региональным оператором на вывоз мусора.
Но об этом давайте чуть подробнее, да, но у нас прежде есть телефонный звонок, послушаем, что хотят узнать. Добрый день. Алло, слушаем вас. Вы на связи. Алло. Алло, алло, вы в прямом эфире. Ну, к сожалению, не услышали, да, может, человек из частного сектора как раз звонил и все понял. 94-50-94 пока к нам дозваниваются. Вот давайте продолжим по поводу как раз нового еще законодательства в этом вопросе.
Поэтому, когда я еще тоже сказал, что для жителей многоквартирных домов практически мы не изменим, не заметим больших изменений, эта система будет, она изменится, система организации, но для жителей это будет не видно. То есть я как чиновник, государственный служащий, работающий в этой системе, я все понимаю, это кардинальные изменения, колоссальные изменения, но для жителей они будут не видны. В то время как вот для жителей частного сектора, которые сегодня не платят за вывоз, это будет заметно, потому что договор с региональным оператором будет публичный. То есть не будет региональный оператор ходить в каждый дом и уговаривать вас подписать договор. Он будет публичный, и придет платежка.
Платежки будут
публичные, как нам сейчас. И не оплатив платежку, плату за вывоз отходов, рано или поздно к нам придет судебный пристав, либо там еще кто-то. Поэтому вопрос такой, то есть я думаю, что за 2017 год мы эту систему откатаем. То есть, и когда частный сектор начнет платить, я опять возвращаюсь, появится экономическая основа с деятельности с отходами. Тогда, надеюсь, и проблема будет решаться. Это первое. Во-вторых, ну, предположим, сегодня я там глава администрации какого-то сельского поселения, там, деревеньки небольшой. Мне надо организовать сбор вывоза. Я, как уже говорил частник, нанимаю трактор, он собирается всех, я вывожу в ближайший овраг. Правильно? Я не повезу за 30, за 40 километров до полигона, еще и платить буду. Нет таких денег. Когда система заработает, и ко мне придут и заберут у меня, пусть небольшие деньги, но заберут, как у жителя деревни, зачем я повезу в овраг? Ну, зачем? У меня уже взяли деньги, мне обязаны оказать услугу. То есть... Я за нее заплатил, мне тогда уже будет обязанность регионального оператора, либо самому, либо через договоры с оператором, обеспечить эту услугу. То есть тогда подъедут, организуют систему сбора, либо график, либо контейнеры, либо там мешками различные системы.
Но это позволит действительно, что мусора станет меньше, хотя бы вот такого несанкционированного.
Какая-то есть убежденность, что система, ситуация изменится.
У нас есть снова человек на связи. Добрый день. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день. У меня вопрос вот по мусору, как раз по деревням, которые именно сегодня очень плохо вывозятся, так ведь, да?
Да.
Вот как вы думаете, вот как вы решите вопросы, которые вот на сегодня в деревнях ведь есть дачные дома, так скажем, да, которые не регистрированы и живут там, а прописаны в городе? Как вот этими взаимодействовать вы собираетесь, вот именно вывоз ТБО? Потому что вы, если вот на сегодняшний дачник, он старается как бы всякими путями не сдать жилое помещение, в котором он проживает. Всякими путями говорит, что да, меня не готово, вот начинается продлевание разрешения на строительство. И в связи с этим администрация, скажем, да, поселения, которое как бы работает с этими людьми, он не может заставить людей заплатить за этот вывоз ТБО.
Да,
как это вообще вот в последующем, вот, ну, сейчас опять продлили вот этот, скажем, до 18-го года, ну, для поселения это ведь нисколько не выход. Неужели вот проще нельзя было, скажем, закон предусмотреть, как земельный налог для поселенческих, да, деревней? Земельный налог есть, на сегодня существует, вот, где человек купил землю, там, скажем, или выдали земельный участок, на основании этого человек
Хорошо, мы поняли, в принципе, ваш вопрос, да, Александр Николаевич? По поводу, кстати, дачных участков тоже интересно, мне кажется, как их обязать? Они ведь тоже мусор-то много производят.
Очень интересный вопрос задал слушатель. Я немножко о земельном налоге.
Да.
Когда мы пробивали все эти изменения в законодательство, в том числе в жилищный кодекс, было два мнения. Одно, вот как сейчас, которое победило, все-таки заставить жителей заключить договор и по этому договору получать деньги. Второе было предложение внести изменения в земельный кодекс и получать с земельного налога. И, наверное, это было бы... Правильно говорит слушатель, абсолютно. Это было бы проще. Федеральное законодательство пошло по этому пути. Поэтому абсолютно здесь поддерживаю слушателя, но пошли по другому пути. Сейчас как организовать в существующей системе? Опять же, возвращаясь к региональному оператору, чем хороши данные изменения? Есть зоны прибыльные в системе отходов, есть зоны убыточные. Это однозначно. Город Ижевск, город Воткинск, город Сарапул будут давать прибыль. Здесь большой объем отходов, здесь концентрация населения, в то время как сельские, отдаленные районы никогда не будут экономически выгодными и интересными. Поэтому, с точки зрения регионального оператора, он собирает средства со всех, в том числе и с экономически выгодных территорий, таких как город Ижевск, и с экономически невыгодных территорий. А дальше уж извините меня, раз вы собрали средства, здесь экономику решайте за счет, грубо говоря, в Сюмси и в дачных поселках решайте за счет прибыльных территорий. Вы же деньги получили, все в один карман.
То есть, а как деньги-то с них собирать, с дачных?
Не собрать, но он эти деньги соберет с жителя города Ижевска, который выезжает на дачу.
Понятно.
Он с него соберет в Ижевске.
Это такой общий котел, как с капремонтом у нас получается.
Да, то есть это общий котел. И почему в этом плане? Сейчас это невыгодно. Я работаю в дачном поселке, у меня нет никаких других прибытий, я убыточен. С дачного поселка деньги не взять. Когда региональный оператор, он будет один на всю республику, он соберет в общий котел, в том числе из того жителя, который живет в Ижевске, а мусорик ездит в Завьяловский район.
Поэтому, и появится возможность там собирать.
А дальше уже его обязанность этого регионального оператора, извини, раз ты заработал на Ижевске, крупно заработал, потрати на Завьяловский район.
Хорошо, есть у нас еще телефонный звонок, добрый день.
Алло, да, со мной?
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Анна меня зовут.
Да, Анна, слушаем вас.
Я бы хотела спросить, а вот все-таки как будет налажен сбор энергосберегающих ламп? Вот сейчас, когда они перегорают, не знаешь, куда их деть. В магазине их не берут, в мусорку просто выбрасывать, вроде как бы это не экологично. А куда вот их выбрасывать?
Спасибо, спасибо за вопрос. Кстати, хороший тоже вопрос. Куда девать батарейки?
Вопрос хороший, но очень сложный. И по лампам, и по батарейкам. Когда мы говорим о предприятиях, не о жителях, вопрос как бы решаемый. То есть каждое предприятие обязано сдать отходы, там, первого, второго, третьего класса опасности, то, что я говорил, включая там и лампы ртутные, и батарейки, и все. Когда мы говорим о жителях, к сожалению, пока в стоимость лампочки электрической не заложена ее утилизация, стоимость утилизации, мы сдать лампочку производителю не можем. Поэтому должны наладить систему сбора этих ламп. Отдельно за бюджет или еще как-то. Есть законодательство, которое обязывает все управляющие компании организовать эту систему сбора. Другое дело, что оно пока не выполняется. Сказать, что мы прямо стоим на пути, прямо близко к пути данного решения, тоже не скажу. Если еще относительно ламп, ртуть содержащих ламп, система переработки все-таки налажена, в том числе и в Удмуртской республике, тут надо все-таки какие-то усилия сделать, то, скажем, в системе утилизации батареек я даже не знаю, что сказать.
Да потому что вот вы их же просто сказали, даже, вот их, люди готовы, вот их, я лично тоже собираю батарейки, а не знаю, куда сдать.
Их даже некуда везти, ни в Удмуртии, ни в ближайших регионах
вот в институте
нет перерабатывающих.
Была такая штука, сдай батарейку, спаси ежика. Ага. Мы приносили эти батарейки, я не знаю, куда их потом везли, но
куда, кстати, везут
у нас
батарейки?
Собирался огромный ящик этих батареек.
Хуже всего, что это не вы не знаете, даже я, чиновник, который отвечает за эту деятельность, даже я не знаю, куда их везут. Дай бог, если их не везут не в ближайший овраг, а хотя бы на полигон. Хотя складирование батареек на полигоне тоже запрещено. Поэтому эта акция красивая и интересная, но чтобы их везти на перерабатывающие заводы, я знаю, насколько я знаю, ближайшее это в Челябинске. Это надо заплатить за транспортировку до Челябинска, дальше заплатить за их утилизацию на заводе. Кто за это будет платить?
А вообще вот есть такое мероприятие, там разделяйка, да, они собирают, а куда они везут тогда в таком случае?
Вот я говорю, что если там, скажем, опять те же ртуть содержащие, например, у нас это можно договориться, даже вот в рамках акции, лично я могу договориться о бесплатной сдаче, там еще как-то, то, скажем, про батарейки, может быть, я что-то не знаю, но пока вопрос очень сложный.
Понятно, то есть открытый пока вопрос.
Он открытый, да.
Хорошо, ну давайте, а еще есть телефонный звонок, последний, наверное, вопрос мы послушаем. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, слушаем вас, как зовут?
Это Алексей, я вот послушал его, да, он вообще, как замминистра, он должен освободить это место, у него ничего хорошего нету. Он не справляется с этим.
Хорошо, ну, я не знаю, вы так прямо обоснуйте, пожалуйста, как вы такие заявления делаете.
Нельзя, даже эти батарейки, почему нельзя у нас в Удмуртии собирать батарейки? Почему у нас нельзя вывозить частника мусор? Почему они, эти чиновники, ничего не чешутся? Они сидят на своих местах.
Хорошо, спасибо. У нас просто уже времени практически не остается. Я думаю, вам стоит ответить, Александр Николаевич.
Ну, про часть... Про частников я уже обозначил. Да. Мы, например, мы рады, что с частником просто с одной тележкой нельзя стало вывозить мусор. Я это честно и откровенно заявляю, можете ко мне хоть как относиться, но просто был период, когда все пути до ближайших мест полигонов были просто завалены мусором за счет частников. Все вылетало из кузова и это. Если у вас будет нормальная техника, нормальная, вам несложно получить лицензию, если она соответствует требованиям. И работайте, вообще вопросов нет.
Хорошо, ну, у нас уже просто не остается времени. Я хочу сказать, что сегодня нас побеждает Наталья Новокшонова. Она правильно ответила на вопрос. Действительно, фильм называется «Территория». Вы получите 2 билета на концерт «Советский саундтрек». И у нас сегодня в студии был заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александр Кокорин. Спасибо вам за комментарии. На самом деле, мне показалось, что очень такая система стройная, понятная, и будет с кого спрашивать.
Спасибо.